Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Радио «Спутник» снова в эфире. Елена Глещинская, Алексей Красильников у микрофонов. Лена, приветствую.
Привет.
Как обычно, обо всем любопытном рассказываем у нас на сайте radiosputnik.ru. В соцсетях, естественно, полным-полно полезной, ценной, интересной информации. Самые любопытные комментарии гостей нашего эфира попадают в телеграм-канал, где уже 16 тысяч подписчиков. Можно заглянуть, подписаться и не пропустить ни одного забавного высказывания. Ну и, естественно, обсуждаем ключевые моменты дня и не только в прямом эфире. Президент Украины Владимир Зеленский своему указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о бессрочном продлении санкций в отношении главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Я когда вот это вот все слышу, мне хочется открыть законы и почитать. Бессрочное продление санкций, которые ввел Совет национальной безопасности и обороны, вообще просто, ну знаешь, ну какой-то нонсенс. Ну понятно, там же все юристы, как Зеленский, сидят.
Вы сейчас пошутили, да? Потому что не раз как раз за Зеленским ловили его на словах, которые противоречат, допустим,
Конституции. Да, конечно,
не противоречат. Не его одного, и предыдущего президента, и других.
Как могут быть бессрочные санкции, без суда, без ничего. Ну так вот, слушай, в этом указе всего 138 компаний и 674 человека.
Это 674.
Это вообще просто наверняка вот просто, ну вот там вот алфавитный справочник взяли и весь вот переписали.
Почему
не тысячу? Не знаю. Это тот самый перечень, который был 14 мая заслушан на Совете национальной безопасности и обороны, и вот он, наконец, подписал указ. Можно разделить на тех, как они говорят, якобы, как по их мнению, террористы. Это Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Сергей Аксенов, ряд граждан России, которые, например, профессор МГИМО МИД Евгений Воронин, основатель компании «Парус» Алексей Федоренко, Борис Нуралиев, других граждан. Есть компании, которые банки, которые работают на территории Крыма, которые каким-то образом были где-то упомянуты в связи с Крымом. Ну, вот такой огромный список. Вот как раз вот это вот все утвердили, ну и теперь... Естественно, что там, радуются или что?
Ну, давайте как минимум посмотрим, что из этого последует, как с этим дальше жить, и вообще, насколько это действительно юридически обосновано и полноценно, что ли. С нами на связи Валентина Гайденко, заведующая отделом Украины Института стран СНГ. Валентина Григорьевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер, здравствуйте.
Валентина Григорьевна, там постоянно же расширяют список этих санкций, постоянно добавляют туда людей, компании по любым поводам. Ну, естественно, без всяких там... обоснований или доказательств. Ну, просто как вы думаете, откуда берутся эти списки?
Откуда берутся списки? Ну, они находят те контакты, которые считают, могут как-то уязвить те или другие просто личностные отношения, отношения бизнеса России в Украине и обратно украинского бизнеса в России. Много всяких, безусловно, журналистов, известных людей. Между прочим, я тоже в этом списке, только не в этом, а в мае 2020 года меня включили вместе с МГУ.
А вас за что?
И с Эрмитажем.
Вас за что?
Да. Они ведь не объясняют. Угу. Они без всякого объяснения. Просто вот моя фамилия открывает алфавитный список, который был, значит, 14 мая в 2020 году тоже утвержден президентом. Мне кажется, что здесь такая интересная вещь. Все это происходит. Ну, во-первых, прошло 3 года для многих, в том числе для ряда СМИ. Вот. Прошло ровно 3 года, и надо было или снимать санкции, или продлить их. Поэтому вот в этот список попало очень много и новых присоединилось, в том числе попали все те же средства массовой информации, и это самое «МИА сегодня», «Россия сегодня», и НТВ, и «Первые каналы», ВГТРК и так далее, и так далее. И вот интересно, почему именно сейчас? С одной стороны, это срок продления, с другой стороны, все это происходит на фоне как бы некоторого смягчения отношений между Россией, ну, предполагаемого еще, пока еще конкретно о каких-то переменах говорить рано, но тем не менее, произошедшая встреча Байдена и... не Байдена, а госсекретаря Соединенных Штатов Америки и Лаврова, ну, например, показала, что встреча прошла достаточно в таком благоприятном тоне, в нормальных отношениях, произошло обсуждение ряда вопросов и так далее. Второй факт, что как бы США говорят, что уже ничего нельзя изменить, и «Северный поток-2», видимо, будет достроен, и продолжение всяческих санкций, это, ну, становится бессмысленным. Вот.
Валентина Григорьевна, вот в новом списке, вот этот, который принят, который рассматривали 14 мая, сегодня принят, есть еще люди, которых называют «воры в законе». Ну, насколько я знаю, в украинском законодательстве даже нет такого определения. Однако это не помешало внести туда целый ряд людей, которые попали под санкции как «воры в законе». Вот что вы об этом думаете?
Вы знаете, ну, пока фамилии этих людей я еще не видела в этом указе. И кого
это,
ну,
Джани Лидзе, Недельский, Лисенко, Хмелидзе, Нодар, Олейник. Это так, из некоторых.
Воры в законе. Ага. Ну, воры я думаю, законе, что вы не должны знать.
Да, дело в том, я как-то, да, не знакома с такой публикой. Дело в том, что они же объявляют санкции и против российских, в том числе и вопреки законам Украины, они объявляют санкции и против своих граждан.
Да, и против своих граждан.
И поэтому, кого они там считают ворами в законе, если вор – это человек, который уже был судим, вот, и ясно, что он вор, да, там вот он сидел и так, ну, то есть... Сам факт, что он вор, он должен быть признан вором, по крайней мере, через судебные все процедуры. А так ведь они могут, они террористами называют, например, людей на Донбассе, хотя это не террористы.
Хотя они... тоже не было решения суда по поводу того, что они террористы.
Да, и тоже не было решения суда. Поэтому, знаете, такое словоблудие, оно, конечно, недопустимо для столь высоких инстанций, как СНБО и президент Украины. Но они, кстати, ну вот опускаются до такого, вы понимаете, какого-то, хотел сказать, нет, это не Шлягер, вот, до такого жанра, в общем-то, недопустимого для власти, вот, я считаю. Почему я упомнила о встречах, значит, Лаврова и Клинкина и предстоящей встречи Путина и Байдена, потому что, судя по тому, что там идет некоторое снижение напряжения, хотя ясно, что там свои интересы связаны это с перспективой отношений возможных России с Китаем и так далее, Зеленский как бы берет на себя вот то, что ему разрешили. Ему сказали, в НАТО не возьмут, в НАТО за твоей спиной не будет, если пойдешь войной на Донбасс. А вот всякие мелкие пакости... Да, продолжайте делать, продолжайте отношения между Россией и Украиной все в той же напряженности, чтобы градус вот этого напряжения, он не спадал. И, конечно, что здесь самое, ну, каких-то физических лиц, да, это кого-то задевает, а вот средства массовой информации... Это, так сказать, вопрос для Украины, которая сегодня и свои СМИ закрывают, чтобы было только одно мнение, которое бы удерживало население Украины в узде одного представления о событиях в мире, о событиях на Украине. И по этой же причине блокируются и СМИ российские. И мы знаем это много и телевизионных каналов, и газет, и так далее. Ну и как сказал, как ответил Киселев, значит, Дмитрий, на такое решение. Ну, для него это, для России сегодня это продление еще на 3 года. 3 года они уже как бы находятся под этими санкциями. И надо сказать, что нашим СМИ от этого, ну, как бы ни жарко, ни холодно, что Зеленский сам подтверждает свое неприятие свободы слова. Ну, для нас это не новость. Он его не подтверждает, эту свободу слова и на Украине. Безусловно, это все, что происходит, это диктатура. Там и...
Валентина Григорьевна, я уж прошу прощения, а давайте чуть-чуть вот все-таки до этого момента, что ли, с одной стороны, разовьем, с другой стороны, подведем здесь этот итог, что ли, да, вот с этими санкциями против СМИ, насколько это вообще своевременно, насколько это уместно, в конце концов, насколько это может быть эффективно, просто уж так подвести итог.
Ну, мне кажется, что все эти блокировки в нынешних, при нынешних возможностях интернета, вот, они малоэффективны. Это скорее все такое, как бы, это такая, понимаете, риторика. Это продолжение играть.
Это просто громкие заявления, да?
Да, громкие заявления и прочее. Люди как смотрели там наши телеканалы, так они и смотрят, как они читали в интернете все наши средства массовой информации, так они их читают. У многих там и тарелки, спутники и прочее.
Или через, просто через интернет.
Или просто через интернет.
Да, даже те сайты, которые заблокированы, вот тех же самых информационных агентств, телеканалов, российских, их сайты тоже заблокированы. Но в социальных сетях это ничего не заблокировано. Можно также само слушать даже тот же Радио Спутник.
ВКонтактик заблокирован, например. Некоторые соцсети.
ВКонтакт вообще
тоже
как бы заблокирован.
И с Яндексом. С многими ресурсами там.
Но в других можно и слушать, и читать, и смотреть. И я думаю, что это... Вот вы знаете, вот получается, что там остается в медиапространстве Украины. Российские СМИ заблокировали, свои СМИ тоже закрывают, блокируют, что там они оставят вообще?
Да. Так вот, они оставят только те СМИ, которые работают в ключе нужном Зеленскому и его команде. Я вот еще раз повторю.
Ну, это же уже сейчас 21 век, это не работает.
А вот ему кажется, что он, значит, принимает, что он такой решительный, что он на самом деле блокирует. Вот. Он не думаю, что он где-то глубоко в этом верит, но вот, так сказать, показать свою деятельность, значит, свою решимость, ну, вот таким образом.
Валентин Григорьевич, спасибо вам огромное за комментарий. Заведующий отделом Украины института стран СНГ Валентина Гайденко в эфире «Радио Спутник». Ну и, наверное, что все-таки добавить, это не только не чисто украинское, да, ноу-хау, попытаться сделать так, чтобы СМИ были только свои, только под контроль. Ну, в разных странах это есть, вот где-то в соцсетях аж президента. Причем, нет, уже, по-моему, на тот момент бывшего могут запросто взять и выпилить, потому что говорит вещи, с которыми другие не согласны. Поэтому вопрос свободы слова, вопрос присутствия СМИ в онлайн-пространстве, это такой очень щепетильный для сейчас. А в России началось серийное производство боевых роботов с искусственным интеллектом, которые при этом способны воевать самостоятельно. Ну что, Лен, война с машинами началась, да? Как это? Можно уже начинать бояться? В каком там году Джон Коннор должен всех спасти? В общем, сейчас речь идет про беспилотники, летательные аппараты, и подводные, и колесные, и гусеничные.
И много чего другого. Вот я приведу слова министра обороны Сергея Шойгу. Появились уже не просто экспериментальные образцы, а роботы, которые действительно можно показывать в фантастических фильмах.
Когда думал, я шучу про фантастические фильмы.
Нет, когда он в состоянии самостоятельно воевать. Кроме того, он рассказал о том, что в российской армии создадут первое подразделение с 20 ударными роботами. Вот формы и методики борьбы отрабатывают на базе одного из научно-исследовательских центров Минобороны России.
Ударные роботы, интересно.
Я вот, ты знаешь, я вообще, у меня даже мурашки пошли. Немного даже страшно стало, когда я почитала эту статью. И действительно, это фантастика какая-то. Давай послушаем, что об этом говорит военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов.
Мы, собственно говоря, ни грамма не отстаем в этих вопросах, а даже, может быть, в ряд стран опережаем. И те наработки, которые у нас есть, боевых роботов с искусственным интеллектом, они широко внедряются. Это первый, это зенитно-ракетный комплекс С-400, С-350, это «Панцирь», который вообще работает только за счет компьютеров с элементами искусственного интеллекта. Это Су-57, где роль второго пилота выполняет искусственный интеллект. Все это мы, кстати, опробовали тоже на наших учениях. И, собственно говоря, это показало свою высокую результативность, ну и в том числе в Сирии проверяли. Поэтому различные роботы, которые способны самостоятельно вести боевые действия и поддерживать пехоту и первыми входить в наиболее опасные места в городе, либо в какие-то укрепления штурмовать, или прокладывать дорогу людям, это, в общем-то, уже сейчас не диковинка, это должно стать нормой.
Кроме того, ты знаешь, есть роботы, уже есть роботы на вооружении российской армии, которые выносят раненых с поля боя, например.
Вот, наконец-то, нормальных боевых роботов.
Вот, ты знаешь...
Подождите, раненых других роботов?
Нет, людей. Я вот прочитала, что в Великобритании совсем недавно министр обороны заявил с тем, что в связи с тем, что молодежь отказывается служить в армии, да, то скоро 30% будет заменено роботами, а и 50% машин тоже будут работать как беспилотники, без людей.
Ну,
слушай, может быть, вообще будет уже война наконец-то без людей, люди не будут страдать, и там поборолись роботы, постучали друг по другу железками, постреляли, и вот кто выиграл, тот и молодец.
Ну, так, вот, так можно все какой-нибудь футбол, я не знаю, какому-нибудь
ты знаешь,
свести.
Вот же последний вот этот конфликт на китайско-индийской границе, где...
Ох, прекрасный, да. Где палками там, воевали?
Не палками воевали, а дронами воевали.
А, вы про этот. Просто дело в том, что была у них как раз одна из глав вооруженного конфликта год назад, где к вооружению они как раз не прибегали и обходились, что называется, подручными средствами. И, тем не менее, убитые тоже были. Это год назад было, чуть меньше.
Вот, слушай, если говорить про российскую армию, я тебе сейчас немножко расскажу, какие есть виды.
Самое главное, шагающие роботы есть? Я боюсь шагающих. Вот этих вот, знаете, как цыплята из Робокопа.
Нет, а я думала, из «Звездных войн» такие огромные шагающие вот эти вот
дома-машины. Ходуны имперские отличные, конечно, да.
Вот, например, концерн Калашников создает машину «Соратник». Это будет его... Будет
я так люблю название.
Да, его будет специализация «Соратник». Охрана территорий и разведка. Это робот, ну, тоже с применением искусственного интеллекта. «Уралвагонзавод» занимается дронами на базе танка Т-72Б3. Один из них с тяжелым вооружением, другой с автоматическими пушками. Фонд перспективных исследований завершает испытание образцов комплекс «Маркер». Это две колесные платформы и три гусеничные, тоже роботы. Значит, из известных боевых дронов, которые уже состоят на вооружении российской армии, это «Уран-9», который ведет разведку, огневую поддержку, уничтожение бронетехники противника. Слушай, ну там очень много. Есть дроны, которые подводные, есть с пушками, есть с противотанковыми ракетами, есть с огнеметами дроны, есть с 7-миллиметровыми пулеметами. Ну, в общем, все, что ты хочешь, и все уже делают роботы.
Я вот знаете, что подумал? Вот вы, раз уж привели пример «Звездных войн», там тоже изначально строили как раз роботов, то есть, грубо говоря, беспилотников, ну так, по умолчанию, да, с автономным вооружением. Вот эти вот дроиды, помните, такие всякие разные смешные? Некоторые ходили, трещали, некоторые катались, некоторые четырехногие были, как паучки. А потом, в конечном счете, решили, что дроиды неэффективны, перешли на клонов. Поэтому следующее заявление, следующий проект и концерну Калашникову готов прям поделиться. Работать над клонированием.
Нет, это не Калашников, это фонд перспективных исследований будет.
Вот, перспективно, перспективно. В общем, шутки шутками, а здесь действительно об этом важно сказать, что можно до бесконечности, конечно, восхищаться всякими картиночками из интернета и фантастических фильмов, а есть о чем поговорить и про конкретные разработки.
Самое главное, что люди не будут страдать, а будут воевать роботы.
Они пострадают, когда роботы друг друга завоюют и все друг друга поработят.
И потом доберутся до людей.
Да, почему нет?
Ужас.
Радио «Спутник».
Никогда такого не было, и вот опять. Дефицит бензина уже завтра. Все из-за туристов. Если не насытить рынок бензина бензином же, это может привести к дефициту топлива и дальнейшему, угадайте, чего? Правильно, росту цен. Потому что есть в России постоянные вещи. Что бы ни происходило, цена на бензин все равно вырастет.
Российский топливный союз предупредил, что спрос на топливо из-за связанных с коронавирусом ограничений на выезд из страны в сезон отпусков может вырасти на 10-20%. То есть, кто не смог улететь, сядут на машину, поедут, и, естественно, будет больше бензина потреблять. Вот что известно, вот уже с середины декабря по 21 по 2 сегодняшний день биржевые индексы по бензину, по 92-му бензину выросли на 20%, по 95-му на 27%. А розничные цены выросли всего на 3,6 и на 3,7 соответственно. Но это благодаря сдерживанию.
Демпферы, да.
Да. И с начала вот года операторы розничного рынка как раз работают в условиях несоответствия оптовых и розничных цен, но это же не может быть бесконечно по самой природе вот этого демпфера. Поэтому в Российском топливном союзе предлагают увеличить производство бензина в класс А5 и на марке 92 и 95. Ограничите экспорт бензина.
Наконец-то.
Потому что, да, потому что продавать за границу выгоднее, там меньше налогов.
И цена, соответственно, вообще выше.
Да, и увеличить норматив продаж бензина на бирже до 15% и распространить его на каждую марку. Вот давай поподробнее послушаем президента Независимого топливного союза Павел Баженов рассказывает.
Тут два пути. Первый – директивно заставлять нефтяные компании грузить больше на внутренний рынок. Именно на биржу. Потому что на бирже у нас генерируются внутренние котировки. Крупнооптовые и дальше оптовая цена зависит от крупнооптовой сначала цены, потом она переходит в мелкий опт. Поэтому как насадить внутренний рынок, как насадить биржу? Есть два варианта. Первый вариант – это директивно заставить нефтяные компании. Второй вариант – создать соответствующие стимулы и мотивировать таким образом насыщение внутреннего рынка. Это фискальные стимулы, это снижение вот этого разрыва между экспортной альтернативой и внутренним рынком. Что касается корректировки демпфирующего механизма, ну, очевидно, что эта корректировка, она в оптовую цену не переходит.
Все эти, практически все эти меры уже предпринимали в январе, когда начали расти цены на бензин. Ничего это не помогло. Обещали, что цены не вырастут.
Но внезапно что-то пошло не так.
Да, они вот когда, знаешь, когда заверяют, что нет, не вырастут цены, это вот точно значит, что они наверняка скоро вырастут. Ну а что делать? Мы же не можем...
Я вас разочарую, что бы ни говорили про цены про бензин, они вырастут все равно. Обещают обратно, обещают контролировать, нет.
А что делать, что мы же не можем закупить там себе несколько цистерн бензина домой.
Поэтому в Америке сейчас закупают. Вы видели, как на прошлой неделе был этот бум, когда люди в целлофановые пакеты заливали бензин, возили в машину.
Это прошли в 90-е годы, когда закапывали бочки с бензином на огороде и заливали
туда. Целлофановые бензины. Ну, вот это интересно, да. Я прям про целлофановый пакет, потому что гифочки и видосики, конечно, были весьма любопытны. А так, да, ну здесь просто любопытно смотреть и следить за тем, какие очередные новые отговорки придумывают.
Либо покупать по новым.
Одно из двух. Порадуемся. Чемпионат мира по хоккею для сборной России начался удачно. Была побеждена сборная Чехии. 4-3, причем там секунд за 15 до конца забили решающий матч. В общем, хорошее начало.
Послушаем бывшего генерального директора, менеджера хоккейного клуба «Спартак», бывшего исполняющего обязанности главного тренера Андрея Яковенко.
Великолепный матч. Можно порадоваться на наших ребят. В концовке матча повезло. Да, везет сильнейшим, что можно сказать. Молодцы. Двигаемся дальше. Ждем побед. В начале чемпионата каждая игра выиграна дает уверенность. Чехи собрали как бы один из сильнейших составов за последние 5 лет, наверное. Поэтому очень высока цена побед, потому что на старте чемпионата это всегда важно. Здорово, что выиграли сегодня.
Чемпионат мира, напомню, проходит в столице Латвии Риги. Матчи проходят на стадионах Арена Рига и Олимпийский спортивный центр. Каждый день там, по-моему, по несколько матчей можно проходит. Посмотреть. Всего в турнире принимают участие 16 команд, а сборная России на групповом этапе выступает в группе А. Она сыграет со Швецией, Чехией, Швейцарией, Словакией, Данией, Великобританией и Белоруссией. Вот с Великобританией матч будет завтра. А как ты считаешь, завтра тоже выиграют?
У британцев однозначно. Мне больше, знаете, что любопытно стало? Я вот смотрю на результаты матча, которые прямо сейчас развиваются. Латвия выносит Канаду 2-0. Латвия, Канаду. Да, Канада привезла, естественно, состав очень странный. Вот из этих игроков, которые в НХЛ или вообще в североамериканских лигах не заняты. Но все равно очень было неожиданно увидеть. Потому что, если так посмотреть, вот есть статистика последних игр. Канада не проигрывала Латвии, я не знаю, минимум с 2009 года.
Видишь, все-таки свои стены помогают?
Вы очень правильно сказали, не болельщики, а стены, потому что там они по-разному сейчас хотят.
Вроде, говорят, свои стены
вакцинированных
помогают.
Они вроде хотят допускать, но в основном это, конечно, хоккей без зрителей. Ну а про сборную России, да, вот сказал Андрей Яковенко, что повезло. Там же очень любопытно было, потому что вели в счете достаточно регулярно, чехи постоянно догоняли, сравнивали. И вот когда минуты за две до конца чехи сравняли счет, причем там рикошетом от конька нашего защитника шайба залетела, казалось, все, сейчас ничья, потом дальше, как обычно, этот нервотрепка через овертайм или через различные дополнительные вещи, и какую-то совершенно детскую ошибку совершает чешская сборная, и очень хороший пас вдоль борта, Григоренко выходит 1-1, и там, вот говорю, прям за 15 секунд до конца забили, это было очень, конечно, приятно, да еще приятно видеть крупный счет, и немцы с итальянцами что-то устроили, прям какой-то теннис, 9-4, прям много заброшенных шайб, это всегда здорово, забавно. Беларусь также сейчас словакам проигрывает. И вот очень, конечно, да, интересный момент. Это Латвия, которая побеждает Канаду 2-0. В общем, мне кажется, нужно подождать, естественно, те команды, которые привезли составы более серьезные, более конкурентные, уже потом делать, конечно, серьезные выводы. Чехия в их число, безусловно, входит.
А слушай, я посмотрела, Латвия дальше играет с Казахстаном. Так что
мощная команда.
Да, может, у них все впереди даже очень хорошо будет у Латвии.
Да, никаких сомнений нет. Я говорю, что именно вопрос в том, что за счет вот этой победы, возможной победы над Канадой, чего я искренне латышам желаю, они могут получить те очки, которых другим команд может, например, не достаться. Ну, а мы, естественно, следим за сборной России, которая, кстати, в начале, я подсматривал, у них в начале матчи как раз против сборных из стран, с которыми не очень хорошие отношения на дипломатическом уровне в последнее время, как раз Чехия, Великобритания, Словакия, в общем, все наши ребята, с кем немножечко повоевали на фронтах международной политики.
Ну, это придаст большего огня.
Мотивации и прочее. В общем, смотрим хоккей, болеем за тех, за кого болеем. А у микрофона в студии «Радио Спутник» Елена Гречинская, Алексей Красильников.
Кардиограмма дня на «Радио Спутник».